Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня у нас тема не самая популярная среди православных людей, а уж тем более среди людей, далеких от веры, вызывающая наибольшие споры, недоумения, вопросы. Это тема о страшном суде. Евангелие, которое читалось вот в минувшее воскресенье, это Евангелие о страшном суде. Так и называется этот отрывок из 25 главы Евангелия от Матфея, который сейчас, я думаю, в преддверии нашего разговора отец Александр напомнит.
Итак, Евангелие от Матфея, 25 глава, с 31 по 46 стих. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли? Или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И Царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и вы не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».
Когда этот отрывок слышишь, иногда бывает, что замечаешь что-то новое, на что-то новое обращаешь внимание. И мне хотелось бы и вас спросить, вот открывалось вам когда-то в этой притче что-то новое, не то, к чему, вот, в общем, мы все привыкли, или, может быть, какие-то новые грани, нюансы? Вот сейчас, когда вы читали этот отрывок, мне пришла в голову мысль, что вот эти слова праведников и грешников, которых разделяет Господь на страшном суде, они исполнены удивления. И те, и другие удивлены тем, что говорит им Господь. Одни удивлены тем, что Господь одобряет их поступки, другие удивлены тем, что Он их осуждает, они этого не ожидали. И вот, как мне кажется, это тоже предмет для размышления, потому что получается так, что те поступки, которые совершают праведники, они совершают их не в надежде, не в расчете на какое-то воздаяние, на какую-то похвалу даже, а совершают их, ну, наверное, по зову сердца, так бы мы сказали. А люди, которые не проявляют милосердия к ближним, они, видимо, делают что-то другое, потому что они изумлены судом Господа, тоже не ожидали его. То есть, видимо, они делают нечто, за что они надеются, что их Господь похвалит, но вместо этого Он им совершенно другие критерии предъявляет своего суда.
А меня вот удивило в этот раз, что они повторяют полностью: «Когда мы видели Тебя больным, нагим, накормили, напоили», то есть вот, то есть можно было просто было спросить: «А когда мы видели Тебя алчущим и все это сделали?» Ну, как бы сократить. А здесь подробно все как бы так расписывается вообще все основные проблемы. Потому что здесь, видите, какая ситуация. Здесь же конкретная вещь описывается. Не то, когда человек в душевных муках терзается, Вот, например. А здесь именно голоден, жаждет, странник, раздетый и в темнице.
Фактически есть, конкретные материальные,
да,
такие,
да,
нужды.
Да, да, то есть то, что вот человек видел, то есть как некоторый факт. Как некоторый факт он видел это и прошел мимо. И прошел мимо. Вот этот вот, вот момент, он, наверное, является, ну, таким тоже принципиальным, что у нас будут, то есть вот суд, он будет заключаться не в каких-то отвлеченных вещах. Мы там друг друга не поняли, там вот иногда супруги ругаются друг с другом. Ну, не только супруги, вообще все люди, друзья там. Но это наиболее глубоко происходит между наиболее близкими отношениями. Они там ругаются, например, ну или не ругаются, а расходятся там, или там даже без ругани бывает расходятся. Или бывают там молчат долго и обижаются друг на друга. Потом, может быть, даже воюют друг с другом. Еще какие-то вещи случаются. Про это не сказано, что будет какой-то суд. Потому что действительно мы все люди, и вот сталкиваемся какими-то проблемами своими, все разные. Один такой, другой сякой, один там веселый, другой хмурый. Но вот что точно будет, за что точно будет вот такой явный суд, это когда человек прошел равнодушно мимо. Вот равнодушно мимо прошел.
Чужого горя, да?
Чужого, явного, здесь именно момент явного чужого горя. Не какого-то такого вот абстрактного. Мы все там можем там ходить и друг, ну, есть такие люди, которые любят плакать, любят говорить о своих проблемах, вот. И он может сказать: давай, ты мне должен милосердие оказывать, ты же христианин. Давай, окажи мне милосердие, там, давай еще со мной час посиди, давай мои слезы утирай. И такие случаи часто бывают, особенно в храмах, в общинах, когда думают, что вот именно милосердие, оно должно распространяться везде и всюду. Милосердие должно быть разумным, четким и конкретным. Вот этот момент, который здесь вот в этой притче подчеркнут. Если оно будет таким вот сюсюканьем, это будут такие сентиментальные вот эти слезы. Вот можно как-то и пожестче это сказать. Вот этот момент я хотел бы подчеркнуть. Ну и добавить, что Господь, когда говорит, что если тебя попросили пройти одно поприще, пройди с ним два. Но не больше. То есть граница. Есть граница в милосердии какая-то.
Ну, а есть, с другой стороны, отдай последнюю рубашку.
Рубашку, если человек... Нет, рубашку, это если другой... Нет, если у тебя две, угу. Если у тебя хотят забрать, это другой момент. Здесь уже речь не о милосердии, здесь уже речь о непротиводействии злу. О непротиводействии злому, вернее, человеку. Это другой совсем контекст. Потому что если у тебя просят, то тогда отдай. А если у тебя хотят забрать, то не протився злому, потому что это будет насилие на насилие. Но это другой контекст, мы его сегодня не будем.
Мы сейчас, собственно, говорим о трезвом милосердии, да?
О трезвом милосердии,
чтобы,
да,
оно было трезвым, чтобы, да, человек не переоценивал, допустим, свои силы, возможности. Но если мы посмотрим на какие-то географические источники, мы же увидим множество историй о безграничном милосердии святых, которое для нас, ну, абсолютно, наверное, недостижимо, когда тот же там святой Филарет Милостивый в ущерб собственной семье там раздавал, отдавал последнее буквально, и многие святые действовали в ущерб своим ближним даже, то есть ближние их могли испытывать какие-то крайние затруднения финансовые, а они все отдавали нищим, больным, там, умирающим и так далее.
Этих случаев, во-первых, не так много в истории, и они всегда требуют личного такого вот внимания. Почему в этом случае святой поступил так? Он по своей вере поступает. Он поступает, потому что так ему подсказывает сердце, и он за это ответственность несет. Вот если мы будем все примеры святых на себя примерять...
Бездумно, да?
Бездумно, да. Конечно, ну, это может кончиться не очень благополучно для нас. Например, кто-то попробует примерить для себя подвиг Серафима Саровского «Стояние на камне тысячу дней». Вот. Ну, неизвестно, сможет ли он через это стяжать Дух Святой. Вот, потому что есть вещи, которые святой делает в этой ситуации. Нужно сначала ситуацию понять. А чтобы ее понять, нужно вникнуть в жизнь святого. К сожалению, не все жития святых нам вот это передают. Есть некоторые такие нюансы, что какие-то вещи, ну, это было сделано еще в прошлые времена, когда жития святых редактировались. Это было сделано для определенных задач, для того, чтобы был настрой, ну, такой благочестивый для ежедневного чтения простых людей, назывались чети именеи, так называемые. И вот в то время это была очень популярная литература, и она имела особый смысл. Когда сегодня мы вот ту литературу читаем, понятно, что видно, что многое редактировано, и мы не всегда можем прорваться через вот этот формат к подлинной жизни святого. То
есть через литературу прорваться к,
да, к жизни, да, да, к жизни. Поэтому требуется там прочитать протоколы мучеников иногда. Вот мне интересны такие бывают жития, когда очень кратко описано, только сюжет описан, потому что там все очень просто было, и поэтому редакции особой не было. Но вот если как бы прорваться, вникнуть, там получаются очень, очень интересные вещи, очень такие глубокие. Поэтому то, что касается Филарета Милосева, что он так поступал и отдавал последнее, несмотря на свою семью, здесь, наверное, не стоит сразу всем брать и все раздавать. Потому что нужно подходить к этому с умом. И можно других вспомнить, кто мог хранить это все, собирать наоборот, и так просто не раздавать. Мы всегда должны помнить, что Господь сказал благому юноше: «Пойди, раздай и следуй за мной, если хочешь быть совершенным». Но мы должны помнить, что Господь не сказал, как раздать. Можно же по-разному раздать. Можно взять и просто взять и все раздать. А можно устроить с помощью того богатства, которое у тебя есть, что-то более серьезное, что-то более такое организованное. И это все будет гораздо лучше служить, если у тебя есть на это таланты.
То, что мы бы сейчас назвали благотворительный проект какой-то.
Ну да, наверное, благотворительный проект.
А не просто сказали. Вот так вот ездить на машине и кидать деньги в окно.
Да, потому что здесь действительно будет ли это все на пользу тем людям, которые будут эти деньги хватать. И действительно, еще момент, в то время нищие, это были люди, действительно попавшие в трудные обстоятельства. Сегодня очень часто нищие, вот, ну, вот те, которые мы видим, просят подаяние, не всегда это так. Мы знаем, что часто это заработок, мы знаем, что это часто бизнес у людей. Об этом много говорилось и писалось. А в то время, в древности, действительно, люди, странники, которые путешествовал, он действительно испытывал нужду, потому что он шел пешком. И приютить его, дать ему возможность отдохнуть, это было делом чести любого христианина, делом вот таким добрым, которое человеку дает спасение.
Давайте вернемся к страшному суду. У меня еще такой возник детский, может быть, вопрос. Вот, отец Александр, а зачем вот эта вся гласность и публичность страшного суда, о которой мы читаем вот и в Евангелии, и в каких-то притчах? Почему не частный суд, вот наедине, что называется, один на один, душа человеческая, и ее судит Бог, и вот совершается вот этот приговор, да, куда ты идешь, направо или налево?
Ну, потому что другой же человек может сказать: «Он мне помог». Помните, как с той луковицей?
Давайте напомним, кстати, ведь этот сюжет Достоевского, он, насколько я помню, тоже взят из жития, по-моему, Петра Мытаря. Да. Там вот такой сюжет, это византийское житие, и это тот самый тоже налоговый инспектор, как бы мы сейчас сказали, Петр. Он точно так же, как та старуха у Достоевского, проявил «милосердие» в кавычках. То есть у него выпрашивал нищий хлеба, и он просто, чтобы этот нищий ему не докучал, швырнул ему этот кусок хлеба, зачерствевший причем. И в тот же день, в ту же ночь ему снится сон, сонное видение, в котором ему показан вот этот самый суд. И ангел для того, чтобы спасти его душу от вечной погибели, он приносит на чашу весов вот этот чертовый кусок хлеба. И у Достоевского вместо этого старушка и луковица, которую она тоже швырнула в нищего,
да,
чтобы
только
он
за
ей
эту
не докучал.
Луковицу поднимают ее вверх.
И она, из огненного озера.
Да, да, немножко Достоевский раскрыл это, развил, конечно, вот эту мысль, что за нее другие грешники хватаются, она их скидывает. Но это особая такая была мысль у Достоевского, что любовь Божия хочет всех спасти и любую возможность для этого использует.
Ну, в общем, это не столько мысль Достоевского, сколько и святоотеческая мысль вообще.
Да, просто Достоевский настолько это выразил эмоционально, можно даже сказать, как крик души у него это был в его время. Вот Владимир Соловьев писал о нем уже после кончины. Три речи у него есть, память Достоевского, он пишет, что вот именно Достоевский смог описать вот ту любовь Божию, которая идет до конца за человеком, что вот это его была миссия, пишет Соловьев о Достоевском, именно вот описывать вот эту любовь Божию, поэтому Достоевский как бы доводит до некоторых крайностей вот эту мысль, что за эту луковицу, вдумайтесь, я сначала еще раз это этот рассказ расскажу, перескажу, чтобы знали, может быть, кто-то не читал «Братья Карамазовых», «Братья Карамазовы». Там очень простая притча, женщина судится, ангел ее перед престолом Божьим предстоит, и Господь спрашивает, а какое доброе дело она сделает? Ну и тот рассказывает вот этот случай про луковицу, которую та взяла и бросила в нищенку. Та взяла эту луковицу и насытилась, и поблагодарила Господа, не умерла с голоду. И Господь говорит, ну вот бери эту луковицу и тащи ее из ада. Он дал ей луковицу, она увидела, обрадовалась и схватилась за нее. А другие грешники тоже схватились за эту женщину. И чем больше
повисли
было женщин...
Повисли на ней, да?
А?
За ноги схватили,
за ноги
повисли
там,
на
да,
ней.
Повисли на ней. И чем больше было грешников, тем легче ангелу было ее нести.
Но она этого, видимо, не понимала.
Она это не понимала, она стала их себя стряхивать.
Ей казалось,
это моя
что
луковица.
Они, наоборот, груз такой дополнительный,
да, да, да,
утянет,
да,
ее.
Да, ее утянет. Вот. И она стала их стряхивать себя. И как только последнего стряхнула, все, луковица порвалась. Вот такая интересная притча, которая действительно стала символом вот этой божественной любви. Господь ищет, за что бы нас спасти. Вот за какое дело нас бы спасти, вытащить из этого ада?
Ну вот есть такая цитата у Феофана Затворника, которая перекликается вот с тем, о чем мы говорим. Он пишет: «У Бога есть одна мысль и одно желание – миловать и миловать. Приходи всякий. Господь и на страшном суде будет не то изыскивать, как бы осудить, а как бы оправдать всех. И оправдает всякого, лишь бы хоть малая возможность была». У кого-то я встретила хорошее сравнение, по-моему, у Кураева, что вот как врач ищет какой-то фрагмент необожженной кожи у человека, который вот с ожогами лежит, для того, чтобы ее пересадить какой-то фрагмент и позволить вот этим клеткам расти снова, так и Господь ищет хоть какой-то кусочек вот такой, какой-то не задетый грехом, не уничтоженный, для того, чтобы вот привить вот эту веточку святости.
Не связанный с корыстью, не связанный с какими-то личными такими страстями какое-то дело. Когда вот даже человек что-то делает, и при этом он начинает хвалиться этим, начинает тщеславиться от этого, начинает гордиться, начинает всем рассказывать. Конечно, это перестает быть добрым делом таким.
Но с другой стороны, вот в этих притчах как раз говорится о том, получается так, по крайней мере, что даже злое, доброе дело, сделанное по неволе, то есть человек и не хотел кормить, и не хотел ничего доброго сделать, а швырнул этот хлеб, эту луковицу, лишь бы ему не досаждали.
Да, но только
помимо
при этом,
воли.
Да, но при этом он не гордился и не тщеславился.
Ну да.
Поэтому он сделал помимо воли, но он же мог просто его отогнать и проявить равнодушие, А он все равно какое-то неравнодушие проявил, не стал полностью от него отмахиваться. Здесь момент для такого размышления, для рассуждения личного. Вот. Но вернемся к этой истории, что эта женщина скидывала с себя. И получается, видите, какая ситуация? Достоевский пишет о том, что Господь хотел спасти других грешников за счет доброго дела другого человека, если бы он их просто помиловал. Вот в чем вся суть, что вот наша задача-то еще ведь увидеть, что мы можем быть рядом с милостью другого человека. Вот эта вот мысль, она, кстати, очень важная, потому что мы как можем оказать нормальное, доброе дело? Часто человек думает, вот я хочу что-то кому-то помочь, я же человек, я же должен быть добрым, таким хорошим. И там ищет бабушку, которую нужно перевести через дорогу. Известный такой сюжет именно в плане добрых дел. Кто больше всего нуждается? Бабушка, которая не может перейти через дорогу. Такой символ вот это и нужды, символ старости, символ некоторой проблемы, потому что действительно, если она хромает, если ей тяжело идти, а еще все пибикают, все там вот этот шум, она как бы боится, и вот человек стоит и ищет, где бы найти такую бабушку, а их все нет. И он начинает искать, и получается такая ситуация, что если мы сами хотим какое-то дело доброе совершить, как правило, у нас ничего не получится. Нужно идти туда, где вот есть вот это милосердие, где оно как бы разлито, где оно является таким центром жизни. И вот когда ты к этому милосердию припадаешь, как бы причащаешься этому милосердию, вот этой вот любви, которую Господь открывает в сердцах людей, ты сам становишься милосердным, и через это тебя Господь спасает. Вот в этой притче я вижу вот этот интересный контекст. Найти милосердного человека и стать рядом с ним, и он покажет тебе, что нужно делать. В принципе, об этом вся церковь, об этом все социальное служение церкви. Церковь живет милосердием, желанием помочь кому-то. Человек приходит и смотрит, чем бы мне помочь в жизни церковной. Тем людям, которые уже что-то делают, тем людям, которые уже знают проблемы многих людей, которые приходят. По идее, так и должно быть. Вот. Но вот, к сожалению, у нас иногда акценты меняются. Что вот, например, Великий пост, а число добрых дел вроде не увеличивается. Хотя главная, наверное, задача на Великий пост – это вот найти того человека, которому помочь. Может быть, и от пищи там мы ограничиваемся только ради того, чтобы найти какие-то средства изыскать для страждущих и для голодных, кому можно помочь, кого страдания можно облегчить.
Изначальная вот эта цель поста, она часто забывается.
Да,
мы
вот именно...
ели мясо, чтобы сэкономить деньги.
Да. А вот именно перед мясопустной неделей читается эта притча о страшном суде, о милосердии. То есть мы вступаем в некоторое ограничение пищевое ради того, чтобы сэкономить деньги, чтобы конкретные милосердные дела совершить. И вот в этой притче, заметьте, нет и совершенно не учитывается вопрос соблюдения уставов, не учитывается, как ты благочестиво жил или нет, даже вот это не учитывается. Учитывается только то, как ты помог в конкретных ситуациях конкретным людям, которые вот и они есть вокруг тебя, и как ты им смог помочь. Как ты мимо прошел или нет?
Вот поэтому мне кажется, что упор во многих православных средствах массовой информации или просто в каких-то брошюрках, которые издаются на эту тему, упор на православную кухню, да простят меня любители православной кухни, перед Великим постом, это, в общем, не о том абсолютно, о чем надо говорить, потому что вот это углубление в православную кулинарию, значит, 100 рецептов постных блюд, как вкусно накормить семью в пост, и, значит, постное меню в ресторанах в дорогих, значит, разговоры о том, можно ли креветок или нельзя креветок. Это все вообще не имеет, по-моему, никакого отношения к христианству. Само по себе ничего плохого вроде в этом нет, и кормить семью вкусно – это совершенно правильно, но убивать на эту кучу времени в беготне по магазинам и подборе вот этих постных продуктов и вычитывании вот этих замечательных совершенно рецептов и так далее, оно как-то убивает смысл, по-моему.
Да, есть даже такая книга, она, на мой взгляд, неоднозначная, называется «Лето Господне Шмелева». При всей красоте слога, при всей вот такой удивительной такое описание быта, такая культура показана. Хочется туда прийти и там жить. Такой идиллический мир. Идиллический мир. При этом она очень далека от христианства, на мой взгляд. И вот я в свое время, когда только начинал церковную жизнь, она мне попалась, и я вот так думал, вот оно, христианство. Потом долго-долго думал, а ведь про Христа там очень мало на самом деле. И да простят меня православные, может быть, кто любит эту книгу. И еще раз подчеркну, при всех ее художественных достоинствах, на мой взгляд, и при том, что это явление православной культуры, это явление не христианское. Потому что действительно вот эти вот все постные блюда, когда проводятся фестивали постной кухни, там, чем только не занимаются люди, это, к сожалению, имеет опосредованное значение с христианством и далеко, наверное, от христианства. Еще раз прошу прощения, если кого-то вдруг чем-то таким своим мнением обидел.
Мне кажется, может быть, нужно говорить больше вот именно об экономике поста, да? Как вот сделать так, чтобы именно сэкономить и куда потратить, то есть вот как можно больше говорить в это время о благотворительности, о том, куда, собственно, эти средства можно направить. А сейчас есть куда, и так много мест, куда можно направить.
Я бы даже выразил другую мысль. Как организовать свою жизнь? Вот мы живем, у нас там у всех заботы, хлопоты, у кого чего есть. Вот, человек же существо многоплановое, у него есть и семья, и работа, и хобби, наверное, у кого-то есть какое-то. Какие-то развлечения доступные, да, и разумные, да. И вот как внутри вот всего этого организовать и найти время для того, чтобы кому-то помочь, для того, чтобы время и усилия. То есть здесь вот эти моменты, время, усилия и ресурсы. Вот три момента, три составляющих для доброго дела. Если мы вот эти все три вещи не будем изыскивать в своей жизни, то мы ничего не сможем сделать, мы будем проходить мимо. Вспомним, что эта притча перекликается очень сильно с притчей о милосердном самарянине из другого места. Левит прошел мимо и священник прошел мимо. Почему? Они же на службу шли. Поэтому у них не нашлось вот времени, не нашлось разума даже, даже дело не, время, не только во времени, в разуме, чтобы помочь израненному разбойникам. Потому что если бы они к нему прикоснулись, они были бы нечистыми, вот, и они бы осквернились, им бы нужно было проходить обряды вот эти очистительные. А, наверное, это не хотелось, или там еще какие-то моменты. Поэтому они проходили мимо. То есть чисто человеческие вещи. У нас также мы спешим по нашим делам и проходим мимо, когда видим, как другие люди попадают в какие-то сложные ситуации. И не находим внутри себя внутренних сил, ресурсов, времени для того, чтобы остановиться и подумать, а может кто-то рядышком страдает, может кто-то рядом действительно не может дальше идти в этом пути, потому что остановился. Здесь нужно подчеркнуть два момента, я бы хотел сказать. Что есть момент, когда мы проходим мимо какой-то ситуации, она случается в нашей жизни, и нужно остановиться. Ну, для меня, как для автомобилиста, всегда важным является, если человек как-то вот остановился где-то, вот он застрял, и нужно остановиться, помочь. Это там, вытянуть его из этого, из кювета, если он там туда попал, или там бензина нет, там, да, что-то помочь. Это важный момент является. Или просто это, дотянуть на ремне. Это вот простое такое дело, остановиться и потратить какую-то часть своего времени. Как правило, здесь одного часа хватает, чтобы человеку помочь. Одного часа твоей жизни хватает, чтобы с этой ситуацией справиться. Но тоже нужно уметь вовремя остановиться, уметь помочь человеку. Не всегда это получается, потому что жизнь, скорость, обязательства, время, где-то нужно тебе быть вовремя, и проезжаешь мимо людей. И думаешь, Господи, помоги, чтобы нашелся кто-то другой, кто ему поможет. Такая молитва даже есть. К сожалению, не всегда получается помочь. Это время, это для покаяния, конечно, вот я лично расцениваю, если не получилось кому-то помочь, из-за дел, по которым ты спешишь. Время для покаяния, это тебя Господь обличает, что как-то жизнь ты не так устраиваешь, что вот мимо человека проехал. Но здесь мы говорим про ситуативное добро. Добро, связанное с определенной ситуацией. Оно может быть, может не быть в твоей жизни. И ты не знаешь даже, что, какие будут вызовы в твоей жизни. Это то, что касается милосердного самарянина. Он шел мимо, увидел этого израненного разбойниками, остановился, положил его к себе, отвез до гостиницы, отдал. Сколько он времени потратил, мы не знаем. Ну, по тем временам это соразмеримо сегодня одному часу. Пришел, отдал, заплатил за человека там, какую-то внес в него, за него лепту, сегодня это было бы, наверное, 1000 рублей достаточно, может быть плюс-минус 2-3, когда привез куда-нибудь в это, может быть, скорую, еще что-то. Ну, есть возможности сегодня помочь. И человек дальше живет, а ты идешь дальше своей дорогой, человек помог, он может дальше продолжать свой путь. Вот. Но есть другое добро, которая требует от нас, не требует, а ждет, ожидает от нас Господь. Это добро, связанное с нашим служением, с тем, что нам нужно действительно прикладывать, как я уже сказал, время, усилия и ресурсы, которые у нас есть. Находить вот в той суете, в которой мы живем, в тех жизненных обстоятельствах, которые у нас сложили, находить время для того, чтобы кормить голодных, поить жаждущих, одевать нагих, посещать в темнице и что там еще, странников привечать. Вот эти вещи, это то, что сегодня, если можно выразить, это люди, которые оказались в трудных жизненных обстоятельствах, это действительно у нас тюрьмы в стране переполнены, действительно есть люди, которые голодают и голодают, и в основном те, кто просят, вот на паперти стоят или там около храмов, они не так голодают, как те, которые не просят. И найти тех, кто голодает и остался брошенным, оставленным, которым иногда некуда и даже сил нет оповестить, это задача вот всех нас. И именно об этих случаях Господь говорит, что накормить голодного, но его еще и найти ведь надо. А как найти? Так ведь церковь, она как вот кровь во всем организме, каждой клеточке доходит, так и верующие должны в этой жизни знать о проблемах, которые ее окружают. Ну вот, допустим, немножко порассуждаем, приведем такой пример. Какая-нибудь верующая сестра или, ну, или брат, неважно, сестра Ирина, например, вот, у нее рядом с ее домом, с ее квартирами живут какие-нибудь неблагополучные люди. И там дети страдают, муж и жена могут выпивать, и, ну или еще что-то. Или там живет бабушка, которая вот-вот умрет, и никто к ней не ходит, и все про нее забыли. И вот она одна там. И бывают такие случаи, когда находят умерших через 3 года. А почему такое происходит? А потому что вот сестра Ирина, или там Татьяна, или брат Павел, неважно, которые вроде бы церковные люди, потому что у нас сколько церковных, ну, таких людей, которых крещенные, да, они как бы не обращали внимания, ну, и живет себе там, и живет. А что там происходит с ней, неважно. И вот эта вот задача увидеть нужду, не узнать, чем человек живет, это его дело. Если человек более-менее здоровый, нормальный, мы не лезем туда. Но увидеть, чем человек живет, какая у него проблема, может быть, это все равно можно увидеть, догадаться. Это вот задача церковного человека. Но опять же, следующая ситуация. А сможет ли он один? этот человек помочь ей сразу во всем? Часто нет, потому что это нужно полностью взять на себя его жизнь. И часто это не так просто. Иногда требуется очень много ресурсов, чтобы вытащить человека оттуда, а у тебя их нет. И вот для этого человек, вот эта кровь идет, это в легкие течет, чтобы обогатиться кислородом и снова вот этим кислородом принести его, то есть найти другого человека, который горит, и пришел в церковь и говорит, кому я чем могу помочь. И вот ему говорят, вот там есть такая нужда, такая проблема. Идут они вместе к этой бабушке уже вдвоем, потому что один человек всегда может ситуацию не понять. А вот два уже смогут посмотреть на нее лучше и, обсудив, могут принять какое-то более разумное, грамотное решение. А могут еще прийти в храм вдвоем и предложить на совет общины, на совет службы милосердия, как, что происходит вот у этой бабушки. Вот, в принципе, вот если об этом будут думать в пост люди прежде всего, изменится наша жизнь. Совсем другая будет жизнь. Я к чему так все долго говорю, что страшный суд – это призыв к милосердию. Мы часто понимаем, действительно это страшно не оказать милосердие другому. Вот это действительно должно быть страшно для нас. Что должно быть страшно? Не страх наказания, не страх, что нас будет на сковородке поджаривать, там, или еще как это вот в этих разных книжках средневековых и иконах даже было, вот это мучение грешников. А страшно не оказать милосердие. Вот действительно, вот эти все образы, труба привечного, апокалиптические образы, а пойдут сии в муку вечную, они кажутся страшными. Действительно, и здесь может быть произойти такой акцент, чтобы человека напугать, чтобы он стал хорошим. Вот. Но это невозможно на самом деле. Можно ли человеку оказать милость, чтобы он стал хорошим? В свое время, когда я еще только-только приходил к христианству, я думал об этом, об этой проблеме. Она у меня удивительным образом открылась через произведение Моцарта. Одно из его величайших творений – это «Реквием». И там есть такая композиция, называется «Туба мирум», или переводится «Труба привечного». В этой композиции сказано, как труба привечного зовет к престолу, такие образы грозные, которые все взяты из Библии, как бы, но их можно сказать, такие грозные образы, чтобы человек сразу раз и испугался. А вот я хотел бы, чтобы сегодня, может быть, эту композицию поставить, и вы ее в конце послушали, и увидели, как Моцарт удивительно показывает, что труба привечного зовет тебя к милости, к любви, к пониманию, к терпению и прощению.
И к встрече с Богом.
На самом деле, к встрече с Богом. И в этом нет ничего страшного, в том понимании, которое мы понимаем под словом «страх». Нет в этом ничего страшного, потому что Господь тебя хочет оправдать, хочет тебя привлечь к милосердию.
А мне хочется закончить наш разговор отрывком из книги скорбных песнопений армянского поэта Григора Нарикадзе о страшном суде. «Мне ведомо, что близок день суда, и на суде нас уличат во многом. Но Божий суд, не есть ли встреча с Богом? Где будет суд? Я поспешу туда. Я пред Тобою, Господи, склонюсь и отрешась от жизни быстротечной, не к вечности ль Твоей я приобщусь, хоть эта вечность будет мукой вечной». Я думаю, этот разговор, конечно, бесконечный, о страшном суде тут много всяких аспектов, нюансов. Но на сегодня нам нужно заканчивать, и сейчас после нашей беседы прозвучит еще отрывок из «Реквиема» Моцарта, о котором говорил отец Александр. Спасибо вам большое за беседу. Напомню, что у нас в эфире был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Спасибо, до следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.